Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинял оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет до смертной казни. В Польше прошли десятки акций солидарности с демократическими силами Белоруссии, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшаве сотни людей выстроились в живую цепь вдоль столичной аллеи имени Солидарности, что, по словам организаторов акции из Союза за демократию в Белоруссии и инициативы «Свободная Белоруссия», символизирует приверженность польским традициям борьбы с коммунистическим режимом. Мы протестуем против того, что происходит сейчас в Белоруссии. Массовые аресты активистов оппозиции, конфискация печатных материалов, демократических кандидатов. Это типичные черты диктаторского режима, который боится проиграть в честной борьбе, поэтому закрывается милицейскими дубинками. Говорит один из участников акции. Манифестации, пикеты и митинги прошли в 20 польских городах. В них приняли участие десятки известных политиков, журналистов, общественных деятелей. По их словам, поляки заинтересованы в том, чтобы соседом Польши на востоке было стабильное демократическое белорусское государство. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывший руководитель РЭО ОВД правобережного района Мирослав Айдаров, Таймурас Муртазов и Гурам Дряев. Четвергом были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Ни один из обвиняемых не признал своей вины. Сотни людей собрались у музея революции в Белграде, где сегодня был выставлен гроб с телом Слободана Милошевича, чтобы попрощаться с экс-президентом Югославии. Тело Милошевича было доставлено из Гааги, где он скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала от сердечного приступа. Он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожеварец. Пока не ясно, будет ли присутствовать на похоронах вдова Милошевича, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Российские правозащитники выступили с заявлением в защиту бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного за разглашение гостайны. После отказа Свердловского облсуда освободить Трепашкина досрочно, он вновь отправлен в колонию в Нижний Тагил. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после декабрьских выборов. После того, как депутаты приняли коллективную присягу, сессия завершилась. Вот уже 3 месяца основные политические силы страны не могут договориться о создании коалиционного правительства. Премьер-министр Ибрагим Аль-Джаафари заявил в связи с этим.
Я не могу назвать точную дату, когда будет сформировано новое правительство. Однако, если политические партии Ирака на базе существующей конституции и закона преодолеют трудности, всерьез обсудят свои позиции и сосредоточатся на задачах нового правительства, то для его формирования не потребуется больше месяца,
сказал премьер-министр Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Швеции приняли решение о дальнейшем содержании под стражей российского биолога, обвиняемого в шпионаже, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Стокгольмский окружной суд во второй раз продлил срок содержания под стражей российского ученого Андрея Замятнина, задержанного 15 февраля этого года по подозрению в шпионской деятельности. Обвинения, предъявленные ему шведскими спецслужбами, остаются до сих пор засекреченными. Рассматривается дело о шпионаже, и я не могу углубляться в детали. Могу лишь сообщить, что речь идет о действиях в пользу иностранной державы, наносящих ущерб национальной безопасности страны и вооруженным силам Швеции, говорит генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Внук основоположника советской молекулярной биологии, академика Андрея Белозерского, 29-летний Андрей Замятнин, до момента ареста работал приглашенным специалистом в генетической лаборатории сельскохозяйственного университета города Упсалы. Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении ученого, подчеркивая, что действия шведских властей не могут не повлиять на российско-шведские отношения в целом. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Турецкие власти не пустили в страну представителя ООН. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Министерство иностранных дел Турции отказалось выдать въездную визу представителю генерального секретаря ООН на Кипре Майклу Моллеру. Моллер обратился в МИД Турции с просьбой встретиться с главой ведомства Абдулой Гюлем. Однако ему отказали. Министр иностранных дел Турции позвонил Кофи Аннану и предложил назначить на эту должность другого человека. Абдулла Гюль заявил, что Моллер занимает прогрессивную позицию в урегулировании кипрской проблемы. Представитель Кофи Аннан занимает необъективную одностороннюю позицию. Вместо того, чтобы содействовать урегулированию кипрского вопроса, он действует в противоположном направлении и осложняет дело. Турция выступает за снятие международной изоляции с Кипра и открытие морских и воздушных портов в республике. Однако власти греческой части острова считают, что Северный Кипр незаконно оккупирован турецкими войсками. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В четверг несколько стран подтвердили наличие смертельного штамма вируса птичьего гриппа на их территории. Среди них Афганистан, Мьянма, бывшая Бирма, Малайзия, Швеция и Дания. В Индии в четверг начался массовый забой кур в деревнях, чтобы предотвратить новую волну распространения этой опасной для человека болезни. И в заключение повторяем краткую сводку. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новое соглашение Европейского Союза и России по энергетике. Завершение работы комиссии итальянского парламента по бумагам Митрохина. Граждане Прибалтики смогут свободно работать в части Старого Света. И что такое свобода прессы для арабских стран? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу в Москве состоится встреча председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо с президентом Владимиром Путиным. Речь пойдет, в частности, о новом соглашении между Евросоюзом и Россией о партнерстве и сотрудничестве, так как срок ныне действующего истекает в 2007 году. Одним из главных составляющих нового документа станет энергетика, в частности, поставки в Европу энергоносителей. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Основное из предложений Европейского Союза России в части поставок энергоносителей уже известно. И речь идет не о российских газе или нефти. Европейская комиссия предлагает России разрешить свободный транзит по газопроводам на ее территории газа, закупаемого Европой в третьих странах. Со своей стороны Европа готова будет в этом случае открыть для российских компаний, в первую очередь «Газпрома», свои внутренние рынки природного газа, то есть позволить российским компаниям обслуживать конечных потребителей в европейских странах. Впрочем, новое соглашение с Россией в энергетике – лишь часть проекта единой энергетической стратегии Европейского Союза, представленного на прошлой неделе в Брюсселе председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозо.
Европа не может позволить себе иметь 25 разных нескоординированных стратегий в энергетике. И у нас есть все инструменты для выработки единой стратегии – законодательные, финансовые, регулятивные, научные, а также соглашения с другими странами. А если так, то единственное, что нам необходимо для реализации единой энергетической стратегии, это политическая воля. Проект, который мы представляем, предусматривает достижение в энергетике Европы трех основных целей – экологическая приемлемость, конкуренция и безопасность. Если перенести на географическую карту, то можно представить это как треугольник Киото, Лиссабон и Москва. Киото, потому что речь идет об экологической составляющей энергетики, Лиссабон, потому что здесь несколько лет назад руководители европейских стран договорились превратить Европу к 2010 году в самую конкурентоспособную экономику мира, и Москва, как пример, очень значимого партнера для обеспечения поставок энергоносителей.
При этом особое значение Европейская комиссия придает второму компоненту – становлению конкуренции на европейском энергетическом рынке. Руководитель департамента энергетики Андрес Пейбалкс.
Европейская комиссия полна решимости еще до окончания срока своих полномочий принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
В 2003 году Евросоюз принял решение, согласно которому с 1 июля 2004 года компании и предприятия всех стран ЕС должны иметь свободу выбора поставщика как электроэнергии, так и газа, а с 1 июля 2007 года такой же выбор должен быть предоставлен и любым частным потребителям. Добиться этого на рынке электроэнергии оказалось значительно проще, чем на рынке газа. Во многих странах ЕС, Великобритании, Швеции, Финляндии и Германии такой выбор поставщика электроэнергии уже предоставлен. На рынках газа все иначе. Например, в Германии его делят между собой всего три крупнейших компании, все немецкие – E.ON Ruhrgas, RWE и ENBW, говорит наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Только на долю одной E.ON Ruhrgas приходится 50% этого рынка. С 1 апреля нынешнего года все потребители газа в Германии, включая домохозяйства, также получат возможность выбирать поставщика топлива. Но выбор этот на первых порах будет ограничен. Тут речь идет о сугубо региональных компаниях. Иностранные поставщики газа на немецком рынке пока не представлены.
Возможно, с 1 октября этого года иностранные компании и будут допущены на немецкий розничный рынок газа, но компании только из стран ЕС. А, например, в Финляндии даже после 2007 года местный рынок газа, скорее всего, еще какое-то время останется монопольным. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
Весь природный газ, используемый в Финляндии, страна получает из России. И здесь им распоряжается контролируемая государством компания «Газум», которая является монопольным продавцом газа финским потребителям. И эта ситуация, судя по всему, не изменится и в 2007 году. Дело в том, что когда рассматривалась европейская директива по газу, в отношении Финляндии было принято особое решение. Она вступит здесь в силу лишь в том случае, если Финляндия будет присоединена к общеевропейской газопроводной сети, либо если Россия перестанет быть единственным поставщиком газа в Финляндию.
В целом ряде европейских стран на внутренних рынках газа сохраняется так называемая региональная монополия, когда всего 2-3 национальных компании полностью контролируют те или иные регионы. При этом они еще и контролируются государством, хотя и были приватизированы, как, например, в Италии. Из Милана Юрий Мальцев.
В области поставок газа местные региональные консорциумы являются монополистами на своем региональном уровне.
Та же примерно картина в Испании, хотя энергокомпании здесь частные. Виктор Черецкий, Мадрид.
Возможности выбрать компанию-поставщика газа у испанцев нет. Импортирует в основном из Алжира и поставляет природный газ конечным потребителям одна единственная компания – «Газ Натураль». Она является филиалом корпорации «Репсоль», приватизированной в середине 90-х годов и входящей ныне в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира. Другой ее филиал – компания «Репсоль». «Газ» занимается производством и продажей газа в баллонах. Ими пользуется примерно половина всех семей в Испании.
Другими словами, на внутренних рынках газа европейских стран, за исключением Великобритании и Швеции, где эти рынки уже либерализованы полностью, конкурентов никто не ждет, даже европейских. И совсем недавние истории тому подтверждение. Правительство Франции, которому на 80% принадлежит самый крупный в Европе энергетический монополист, компания Electricité de France Gaz de France, делает все, чтобы воспрепятствовать попыткам итальянской Enel приобрести пакет акций еще одной французской компании. А предложение немецкой E.ON купить испанскую Endesa инициировало контрмеры со стороны властей Испании. В свою очередь, предложение Европейской комиссии России разрешить свободный транзит по газопроводам на ее территории газа, закупаемого Европой в третьих странах, может и не найти отклика в «Газпроме», причем по сугубо экономическим соображениям, о чем мы говорим в Москве с аналитиком инвестиционной компании «Проспект» Дмитрием Мангелевым. Прежде всего, о каких третьих странах может идти речь? Ведь труба до России проложена лишь из Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
пока еще возможности Казахстана до конца не изучены, и сложно говорить, хватит ли у них запасов газа, потому что сейчас разведка на самом деле там продолжается и достаточно активно. Говоря о Туркмении и Узбекистане, все будет зависеть исключительно от того, как будет законтрактован этот газ. То есть будет ли этот газ покупать Россия целиком во всех объемах или в каких-то других формах.
Кстати, по соглашению России с Туркменией, с 2007 года весь туркменский газ, например, для Украины, перестанет быть транзитным. То есть его продавцом будет уже не Туркмения, а сама Россия. Если допустить, что Европа будет закупать газ в Средней Азии, подобная схема насколько в принципе вероятна?
Россия поставляла туркменский газ в европейские страны уже под видом российского газа, покупая его в том числе и у Туркмении. В дальнейшем Европа, безусловно, хотела бы получить возможность покупать этот газ напрямую у Туркмении, поскольку он там просто дешевле. Вопрос заключается только в том, пойдет ли на это Россия. Я полагаю, что России выгоднее было бы сохранить существующую схему и продавать туркменский и, в принципе, среднеазиатский газ европейским потребителям уже под видом своего газа.
Другое дело, согласится ли на это Европа. И, кстати, свободного доступа к газопроводам других поставщиков газа Евросоюз добивается от России давно, но 2 года назад фактически отказался от всех своих прежних требований, только бы Москва подписала Киотский протокол. Но если допустить, что Россия согласится на свободный транзит газа из третьих стран, не останется, по сути, никаких препятствий для того, чтобы такой же доступ к экспортной трубе «Газпрома» получили бы и независимые производители газа в самой России.
Это действительно вещи одного порядка, но сложно понять, почему Россия пойдет на это. Я полагаю, что России в конечном итоге выгоднее сохранить возможность транзита через свою территорию под монополией «Газпрома». Это один из очень прибыльных видов бизнеса. Покупая газ по $20, он продает его по 200 в Европе. Реальная цена покупки газа «Газпрома» у независимых производителей чуть выше $20, на уровне $22-24 за 1000 кубов.
На ваш взгляд, сам по себе тот факт, что система газопроводов в России не выделена в отдельную компанию, пусть и под контролем государства, а так и остается в составе единого «Газпрома», возможную сделку с Европейским Союзом затруднит ли?
Тот факт, что газопроводы остаются в собственности «Газпрома», а не выделены в отдельную компанию, могут затруднить договоренности между Россией и Европой о том, чтобы Европа получила доступ к транзиту газа. Дело в том, что если бы эта компания была независимой, то ей было бы выгодно максимально увеличить транзит и получить возможность повышать цены на транзит. То есть она готова была бы пойти на предоставление доступа к экспорту для, в принципе, любых поставщиков и покупателей. «Газпрому» уже выгоднее продавать газ. Системой газопроводов он пользуется в первую очередь как инструментом для этого. Это затрудняет сделку по предоставлению доступа к транзиту.
В канун визита в Москву глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, цитирую, «В энергетике Европа и Россия взаимозависимы. Вот почему в этой сфере, как, впрочем, и в других, мы просто обязаны расширять сотрудничество». Конец цитаты.
Это был Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Время без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу завершила работу парламентская комиссия, расследовавшая деятельность спецслужб бывшего СССР на территории Италии. Заключительное голосование было сорвано из-за неявки представителей оппозиции. Столь необычный финал работы комиссии по бумагам Митрохина порождает скептицизм относительно возможностей успешного изучения крупнейших преступлений прошлого и предотвращения подобных преступлений в будущем. Об этом в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Итак, просуществовавшая в разных составах почти 4 года межпалатная комиссия итальянского парламента, созданная для изучения сведений о советском шпионаже и других формах тайной активности за рубежом, 15 марта завершила свою работу. Все эти годы в сферу внимания комиссии входили столь громкие преступления на территории Италии, как похищение в 1978 году бывшего премьер-министра Альдо Моро, взрыв на вокзале в Болонье в 1980 и покушение на жизнь Иоанна Павла II в 1981 году. Однако членам комиссии, в которую входило 20 представителей Верхней палаты парламента, Сената и 20 из Нижней, не удалось достичь единства мнения по всем этим вопросам. Более того, комиссия завершила свою работу без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу. Оно было сорвано из-за неявки оппозиции. По ее мнению, деятельность комиссии, которую возглавлял сенатор Паоло Гуцанти, представляла собой, я цитирую, «самое большое падение в истории итальянского парламента». Из Рима Алексей Букалов.
Итак, как вы слышали, межпалатная комиссия итальянского парламента по расследованию так называемого досье Митрохина не смогла представить сенатору республики обещанный доклад о результатах своей деятельности. Как сообщил журналистам председатель этой комиссии, сенатор Паоло Гуцанти, на заседании не удалось собрать кворума. Не хватило одного участника, чтобы голосование по проекту доклада имело законную силу. То есть, если бы был 21 человек, проголосовавший за эту работу, то решение имело бы законную силу, а было всего 20. Но тут есть одна интересная деталь, что в канун заседания бывший премьер-министр Италии, такой известный деятель, как сенатор Джулио Андреотти, пожизненный, между прочим, сенатор, тоже член этой комиссии, представил ходатайство об отмене голосования, поскольку, цитирую, «подготовленный документ нуждается в серьезной доработке». Гуцанти, известный журналист и активист правоцентристской партии «Вперед Италия», это партия Берлускони, ранее организовал утечку информации и сообщил журналистам, что в докладе содержатся сенсационные доказательства причастности советских спецслужб к покушению на папу римского Иоанна Павла II в мае 1981 года. Ну, стало известно из разных публикаций, которые были в это время сделаны со слов других членов комиссии, что речь идет об интерпретации некоторых фотографий, сделанных в день покушения на площади Святого Петра, где якобы запечатлен болгарский гражданин Сергей Антонов, знаменитый сотрудник Balkan Airways, авиакомпании национальной Болгарии. Он впоследствии был освобожден итальянским судом за отсутствием доказательств его вины. Итальянские комментаторы рассматривают доклад комиссии Гуцанти, который, напомню, так и не был принят, как направленную против левых сил акцию в проходящей сейчас на Апеннинах предвыборной кампании. Выборы в парламент пройдут 9-10 апреля. Очень может быть, что сенатор Джулио Андреотти имел именно это обстоятельство в виду, когда предлагал отменить голосование.
Мне кажется, нельзя списывать фиаско итальянской комиссии по бумагам Митрохина исключительно на специфику и конъюнктуру внутри итальянской политической жизни. Результаты работы и общественные сомнения в этих результатах комиссий, расследовавших аналогичные, покрытые тайной и ложью, преступления, совершенные в других странах, например, комиссии Уоррена по делу об убийстве президента Кеннеди в США или многочисленных следствий и комиссий по делу об убийстве Кирова в СССР, эти результаты убеждают многих, что до правды в таких делах никогда не докопаться, что она, сколько бы времени ни проходило с момента совершения этих преступлений века, постоянно теряется где-то между политическими спекуляциями по этому поводу и так называемым оперативным интересом компетентных органов, тщательно дозирующих необходимую для понимания дела информацию. Знающий о последнем не понаслышке, ветеран тайных операций КГБ за рубежом, полковник в отставке Олег Нечипаренко, за месяц до убийства Кеннеди встречавшийся в Мехико с Ли Харви Освальдом, человеком которого до сих пор официально числят убийцей американского президента, говорит мне об этом следующее.
Акции, о которых вы спрашиваете, это относится к тому информационному пространству и к той части технологии оперативной работы и ее специфики, которые не выносятся и не придаются широкой огласке как результат успешной деятельности. Я повторяю по специфике, потому что это связано и с источниками информации, которые помогли это осуществить, и рядом других моментов, методов работы и так далее. По прошествии какого-то времени под срыв подобных акций может стать что-то из него, даже не, может быть, не весь, но что-то может стать достоянием гласности. Но это зависит от многих факторов, в первую очередь, политических. То есть изменения в некий период политической конъюнктуры в данной стране. Вот тогда это может стать в истории достоянием всех и покажет, как это повлияло на ход истории.
Так считает отставной полковник КГБ Олег Нечипаренко, некогда руководивший тайными операциями и против радио «Свобода», «Свободная Европа». а к перечисленным мною факторам, препятствующим общественному пониманию того, что стоит за тем или иным политическим преступлением века, стоит, пожалуй, добавить еще и противоречивые, часто безосновательные домыслы разного рода журналистов, сценаристов, драматургов, писателей, да и некоторых историков тоже, восполняющих отсутствие необходимой информации и документов полетом фантазии, различными версиями, среди которых часто та получает первенство, которое наиболее скандально, необычно и абсолютно неважно даже порой, как она подтверждается документами и доказывается. Как вы относитесь к этим рассуждениям, спрашиваю я у своего римского коллеги Алексея Букалова.
Совершенно согласен. Это очень, мне кажется, интересное замечание, которое действительно объясняет многие дела, громкие прошлого и настоящего, которые обернулись пшиком. Конечно, убийц Кирова найти так же трудно, как и убийцу Джона Фицджеральда Кеннеди. Но я думаю, что здесь есть еще одно обстоятельство, которое связано. Я не буду брать другие дела, которыми занималась комиссия Гуцань. Смысл ее работы и задача ее работы заключалась в том, чтобы в демократической стране, какой является Италия, на будущее сделать какие-то предупреждения обществу о том, что спецслужбы должны находиться под общественным контролем. И если на основании подлинных или фальсифицированных, или каких-то, так сказать, натянутых документов, которые были представлены в этом досье, докладе Митрохина, если эти документы показывают, что на территории суверенного демократического государства спецслужбы, не только советские, чувствовали себя хозяевами, могли творить все, что угодно за пределами общественного внимания, это очень серьезный сигнал.
Вернемся, однако, к странному финалу работы итальянской парламентской комиссии по бумагам Митрохина, который некоторые наблюдатели расценивают как фиаско. Что же дальше?
Межпалатная комиссия как бы умерла, да здравствует межпалатная комиссия. Видимо, будет продолжена деятельность какого-то органа, пусть не повторяющего это учреждение. Я сомневаюсь, что если левые придут к власти, они возобновят деятельность этой комиссии в том виде, в котором она существовала, потому что они как бы вот считают основной целью этой комиссии бросить грязь на коммунистическую идею, как на идею террористическую. И такой был соблазн и умысел, что там греха таить. Но все равно, как бы, хоть мы и так пессимистически объяснили нашим радиослушателям, что никогда тайное не станет явным, но все равно я думаю, что вот эта работа, которую они проделали, она ее нельзя назвать фиаско, она не пропадет, не ляжет на полку пылиться, потому что там были совершенно уникальные вещи. Они же ведь, пользуясь своим правом, которое им дал указ президента, они же вызывали всех на ковер. Всех руководителей спецслужб, да не только, так сказать, итальянских, но и приглашали и бывших советских разведчиков, которые давали там какие-то показания, во всяком случае, они были заслушаны даже не на одном заседании. Я думаю, что все это все равно нужно делать, потому что нужно, чтобы спецслужбы, даже если они находятся там за границей и делают это, как бы, так сказать, вот как тайная операция, чтобы они знали, что все равно рано или поздно соберется какая-то комиссия, Гуцанти или кого-то другого. И, так сказать, пусть это не Гаагский трибунал, а пусть это просто попытка частных, так сказать, политиков, депутатов разобраться в правде, но все равно такие попытки будут делаться. Потому что пока существует демократическое представление о том, что можно, чего нельзя в обществе, будут такие попытки. Поэтому в любом случае, мне кажется, эта комиссия как бы она была нужна. Ее нужно было выдумать, даже если бы ее не было.
Так расценивает мой коллега из Рима Алексей Букалов работу итальянской парламентской комиссии в течение 4 лет, анализировавшей сведения перебежчика на Запад, архивиста КГБ Василия Митрохина о тайной активности советских спецслужб на территории Италии.
Подробнее Владимир Тольц обсудит эту тему в программе «Разница во времени» в субботу с повторением в воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров пятница. Волод – это вымышленный персонаж. Я никаким мистическим его не считаю. Это человек, наделенный способностями, которых у окружающих его людей нет.
О булгаковском Воланде и других образах и обликах дьявола вы сможете услышать в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Подсудимые не признают своей вины. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, которые захватили здание Сбербанка в Москве. Лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудили в Москве проблемы международной энергетической безопасности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Граждане Прибалтики смогут свободно работать в части Старого Света. И что такое свобода прессы для арабских стран? Еще 3 государства, члены Европейского Союза, приняли решение открыть свои рынки труда для граждан 10 стран, вступивших в ЕС в ходе последней волны расширения Союза. Начиная с 1 мая этого года, Португалия, Испания и Финляндия отменяют ограничения на прием на постоянную работу жителей этих центрально- и восточноевропейских государств, а также Кипра и Мальты. Рассказывает Ефим Фиштейн.
Одна из основополагающих свобод, на которых зиждется Европейский Союз, свобода передвижения людей и идей, постепенно становится реальностью. При этом непосредственно после недавней волны восточного расширения казалось, что именно в этом отношении старые члены Союза своих обязательств не выполняют. Только 3 государства сразу же открыли свои трудовые рынки для новых европейцев – Великобритания, Швеция и Ирландия. Остальные оговорили для себя различные по своей продолжительности исключения из правила. Причина была проста – страх перед нерегулируемым наплывом сравнительно дешевой рабочей силы с Востока. Это явление, которое новые члены с самого начала считали скорее фантомным, чем реальным, получило с легкой руки французов метафорическое обозначение «страх перед польским водопроводчиком». И вот сейчас мы являемся свидетелями того, как этот страх рассеивается. Причина нынешнего тренда – не столько высокая сознательность политиков, сколько познание того, что особого наплыва изголодавшихся и на все готовых новых европейцев ожидать не приходится. Как бы ни наоборот, учитывая, что экономики новых членов растут вдвое, а то и втрое быстрее, чем экономики старой Европы. И, судя по всему, этот тренд будет продолжен. Буквально на днях французское правительство объявило, что намерено приступить к постепенной и регулируемой отмене ограничений на своем рынке труда. Дело в том, что из 5 профсоюзных организаций Франции 3 высказались в пользу либерализации трудовых отношений. Это настоящий прорыв в развитии Европейского Союза. Последними бастионами протекционистской политики в этой сфере остаются таким образом Германия и Австрия, выговорившие себе 7-летнюю отсрочку до полной отмены границ. Какими соображениями руководствовалась, скажем, такая страна, как Финляндия, принимая историческое решение? Об этом я спросил нашего хельсинского корреспондента Николая Мейнерта.
8 марта финское правительство представило парламенту свои выводы относительно дальнейших перспектив использования Финляндии иностранной рабочей силы и стран, которые 2 года назад присоединились к Европейскому Союзу. Тогда, как известно, высказывались всяческие опасения, что страшный наплыв дешевых рабочих приведет к катастрофическим последствиям во всем деле трудоустройства местного и, надо сказать, весьма дорогостоящего населения. Финны на тот момент оптимизмом тоже не отличались. Прошло 2 года, и что же? На вопрос, надо ли сохранять ограничения после того, как истечет отведенный переходный период, финское правительство отвечает однозначно – нет, не надо, и объясняет почему. Во-первых, последствия во всей картине распределения трудовых ресурсов оказались, по официальной статистике, незначительными. За прошлый год Министерство труда оформило 2600 официальных разрешений, и никаких тектонических сдвигов в общей ситуации это, разумеется, не вызвало. Что касается неофициальной стороны вопроса, то есть неофициальных работников, то тут, разумеется, свои проблемы имеются. Но решать их, по мнению финского правительства, как раз проще было бы при унификации процесса трудоустройства, а не его ограничений. По мнению финских экспертов, подобные ограничения лишь стимулируют желание работодателей оформлять своих сотрудников по-черному, и они уходят и от налогов, и от официальной статистики. А следить за всем и находить правонарушения у контролирующих органов просто не хватает сил. Проще снять ограничения вообще, а все внимание сосредоточить над соблюдением законности. Финляндия – большая часть приезжающих сюда работников из Эстонии. Это преимущественно строители. Уже сложилось впечатление, что они работают лучше и качественнее финнов. По крайней мере, такое мнение бытует среди финского населения. Ну и, конечно же, эстонские строители дешевле. Так вот, процесс выравнивания заработной платы может упроститься, если избавиться и без того недействующих ограничений. Как правило, приехавшие незаконные по нынешним меркам работники не регистрируют свое проживание в стране, и проследить за их передвижением практически невозможно. Поэтому гораздо эффективнее было бы отладить и доработать сам процесс регистрации, чем настаивать на сохранении квоты барьеров. Финны зашли так далеко, что даже предложили в будущем воздержаться от подобных ограничительных мер в принципе, когда и если в Европейский Союз будут приняты Болгария и Румыния. Кстати, сообщение о выводах финского правительства совпало по времени с известием о некоторых, скажем так, неясностях с выплатой заработной платы эстонским строительным рабочим на Аландских островах, это часть Финляндии. Вот именно на таких случаях и предлагается сосредоточить основное внимание. А перемещение рабочей силы после расширения ЕС не вызвало никаких существенных изменений. Во всяком случае, по финским меркам. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Как уже было сказано, на противоположном конце умозрительной диагонали стоят Германия и Австрия. Они пока не собираются пересматривать свое решение не допускать на свою территорию в массе работников с Востока. Чего они опасаются? Об этом я говорил с австрийским экономистом доктором Димитаром Димитровым. Болгарин по происхождению, он работает в Венском исследовательском институте Cogniom Economic.
Первое, если нужно учитывать совокупность нескольких факторов. С одной стороны, это более или менее отложившаяся традиция после вступления Австрии в Европейский Союз. Она пытается в любом отношении откладывать применение полностью всех элементов либерализации в отношении экономических процессов. Так как это, в принципе, повлекло бы за собой очень быструю адаптацию всех других элементов организации австрийской экономики. С другой стороны, Австрия долгое время проводила политику принятия не очень высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа. В этом отношении долгое время ее критиковали и организация ОИСР, и другие международные организации, которые рекомендовали более сильную либерализацию рынка рабочей силы. И в-третьих, это и сугубо политическая установка, которая и структура политического процесса в Австрии. Здесь существует механизм социального партнерства. Он очень сильно подключен к процессу принятия решения, и в этом смысле роль профсоюзов очень сильна в Австрии все еще. Так что профсоюзы тоже имеют свой вес в процессе принятия и вырабатывания решения по всем этим вопросам.
Но если даже такие профсоюзы, как французские, которые в экономических процессах своей страны играют исключительно заметную роль, ныне резко меняют позицию, склоняясь в пользу открытия внутреннего рынка труда, то почему австрийские профсоюзы так упорно держатся за старое представление?
Полностью согласен. Проблема в том, что когда мы говорим, например, о профсоюзах Франции и о профсоюзах в Австрии, мы говорим о разных ценностных системах, более или менее, которые сложились в течение исторического политического процесса. Просто ставку, которую делают здешние профсоюзы на обеспечение рабочей силы тех рабочих, которые состоят в членах здешних профсоюзов или являются потенциальными членами этих профсоюзов намного больше по сравнению с остальными государствами. Это с одной стороны. С другой стороны, разумеется, нужно учитывать и тот факт, что в принципе есть более высокий элемент выраженности национального самосознания в Австрии. И в-третьих, нужно учитывать и другой факт. Австрия является маленьким соседом Германии. Более или менее ощущение, так сказать, маленьких различий национальности в отношении Германии намного сильнее и чувствительнее воспринимается в Австрии, чем, например, в остальных странах. И поэтому Австрия более или менее боится притока рабочей силы и со стороны Германии. Это более или менее не только направлено против новых или против не членов Европейского Союза, а также и в отношении и потенциальных рынков конкурентоспособной рабочей силы других стран-членов.
Венский экономист Димитар Димитров изложил причины, по которым австрийское правительство не присоединилось пока к почину Португалии, Испании и Финляндии. А как отнеслись к сообщению об этом те, кого это непосредственно касается? Страны Центральной и Восточной Европы. Ну, например, Польша. Я позвонил в Варшавский центр международных отношений и связался с его экспертом Войцехом Борозичем Смолинским. Послушайте, чем он объясняет решение трех стран открыть свои рынки труда.
Я думаю, что главной причиной, побудившей эти страны открыть свои рынки труда, был опыт Великобритании. Британия с первого дня нашего членства в Европейском Союзе приняла принципиальное решение о допуске наших людей на свой рынок, и это решение тысячу раз себя оправдало. Польские работники внесли свой вклад в рост британской экономики, в общий рост благосостояния общества. Именно этот положительный опыт и побудил других последовать британскому примеру. Надо отметить и то, что нам не приходится стыдиться за своих земляков в Британии. Они прекрасно и добросовестно работают и ведут себя вполне прилично. Они выполняют свои обязательства, как трудовые, так и гражданские. Так что в основе решения лежат прежде всего экономические интересы. Те страны, которые, как Португалия или Испания, открывают теперь свои рынки труда, попросту нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Восточноевропейцы заполнят в первую очередь те места, которые сейчас пустуют, будут выполнять те работы, которые португальцы или испанцы по каким-либо причинам делать не хотят. Иными словами, эти правительства думают прежде всего о себе, о том, чтобы обеспечить социальные потребности своих стран.
Есть ли данные о том, какую модель поисков работы за рубежом избирают для себя поляки? Выезжают навсегда или на время, и через какое время возвращаются?
Очень трудно ответить на этот вопрос. Обычно предлогом для отъезда молодых людей, а выезжает преимущественно молодежь, является желание приобрести жизненный опыт и квалификацию, заработать немного денег. Все они, в принципе, намерены рано или поздно вернуться и обосноваться у себя на родине. Есть и такие, кто неплохо владеет языком, но не может найти работу по специальности дома. Подавляющее большинство из них позднее возвращается в Польшу и здесь вкладывает заработанные деньги. Об этой категории людей никак нельзя говорить, как об эмигрантах. Их пребывание по месту работы за рубежом обычно длится от 1 года до 2. Потом они возвращаются. Но нельзя исключить и такой вариант, что кому-то из них приглянется на новом месте, и он там останется. В этом нет ничего плохого. Особенно если дома он не может найти работу по своей квалификации или за схожие деньги.
За подобные деньги, которые заработал на заходе.
А не следует ли опасаться каких-то необратимых изменений в самом польском обществе в результате такой утечки?
Чего следует опасаться, так это утечки мозгов, отъезда высокообразованных людей. Когда люди, молодые, образованные, активные, покидают свою страну из-за того, что дома не могут найти себе достойного места, это всегда плохо. Определенная проблема здесь есть, но я не думаю, что отъезд этих людей на Запад в поисках работы может дестабилизировать народное хозяйство страны или как-то существенно повысить уровень безработицы в Польше. У безработицы совсем другие другие причины и другая структура.
Сегодня уже нельзя сомневаться в том, что страны Европейского Союза не намерены открывать пока свой рынок труда, уже в ближайшем будущем останутся в меньшинстве, что может в конечном счете нанести их экономике больше вреда, чем пользы.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В столице Египта, Каире, прошла международная конференция «Свобода арабской прессы и диалог цивилизаций». Это попытка неправительственных организаций обсудить не на улице и не в ходе демонстрации, а в профессиональном журналистском кругу, что произошло в мире после публикации карикатур на пророка Мухаммеда и как арабская и европейская пресса понимают свободу слова. О свободе прессы в арабском мире мой коллега Олег Панфилов.
В начале марта Национальное собрание, парламент Кувейта, утвердило новый закон о печати и средств массовой информации, согласно которому власти не имеют права заключать журналистов в тюрьмы без суда, сообщает кувейтское агентство КУНА. Принятие нового закона было продиктовано многочисленными просьбами населения страны разнообразить кувейтскую прессу, чтобы рядовые кувейцы могли получать весь спектр информации по различным проблемам, имели возможность узнать разные, в том числе оппозиционные точки зрения на важнейшие вопросы жизни государства. Однако не все расценили появление нового закона как пример демократических преобразований в Кувейте. Ибрагим Навар, президент Arab Press Freedom Watch, правозащитная организация, считает, что кроме некоторых положительных новшеств, закон имеет репрессивные положения. Но прежде чем познакомить вас с мнением Ибрагима Навара, представлю гостя. Это Елена Супонина, обозреватель газеты «Время новостей», и Акрам Хузам, недавно возглавивший арабскую службу российского спутникового телеканала Russia Today. А теперь мнение Ибрагима Навара. Почему в целом в международной прессе новый кувейтский закон получил одобрение, а ваш анализ этого документа отрицательный?
Единственное, что можно отнести к положительным изменениям в этом законе, это возможность открывать в Кувейте новые газеты. Из-за системы лицензий, которая там существовала, за последние более чем 20 лет в Кувейте не было открыто ни одной новой газеты. Новая лицензионная система позволяет создавать новые публикации, и это большой шаг вперед. Но наряду с этим в закон внесено много негативных моментов.
Но разве это не позитивный момент, что новый закон запрещает задерживать журналистов без санкции суда?
Ордер суда будет выдаваться автоматически в соответствии с новым законом в тех случаях, когда власти сочтут, что журналисты нанесли ущерб безопасности страны или ее интересам, что они оскорбили религиозные убеждения или нарушили политику государства. И что очень важно, за все эти нарушения по новому закону срок тюремного заключения резко увеличен до 25 лет и до пожизненного заключения.
Что означает свобода прессы в арабском мире? Это та же модель, которая существует на Западе? Или для вас свобода прессы и свобода слова – это нечто иное?
Есть четыре основы свободы прессы. Во-первых, право общественности граждан учреждать новые издания и теле- и радиостанции. На Западе и в других либеральных странах достаточно просто оповестить соответствующие учреждения. А иногда и этого даже не требуется. Можно просто начать издавать газету. Здесь такой свободы нет. Во-вторых, это доступ общественности к информации. В свободном мире нет никаких ограничений на распространение информации, за исключением государственных секретов, которые точно описаны законом. В арабском мире, если государство не хочет, чтобы какая-то информация попадала на суд общественности, оно просто блокирует ее. И законы не регулируют распространение информации, а накладывают запреты. Они поддерживают право государства скрывать информацию от общественности. В-третьих, право на собрание. Журналисты в арабском мире, особенно в регионе Персидского залива, лишены возможности создавать профессиональные союзы для защиты своих прав. Это запрещено законом. В-четвертых, честная и справедливая судебная система, которая поддерживала бы эти три условия свободы прессы.
Ну вот вы сказали, что в Кувейте теперь разрешили создавать новые газеты.
Чтобы учредить новую газету, у компании должно быть на счету почти 900 тысяч долларов США. А это означает, что только привилегированные, только богатые, только бизнес-элита будет в состоянии открывать новые газеты, а общественность этого права опять лишена.
Где положение журналистов в арабском мире лучше, где хуже? Скажите о рейтинге положения журналистов в арабском мире.
Марокко и Египет в списке наиболее благополучных стран. В Египте, благодаря независимой прессе, которая постоянно повышала планку, теперь можно свободно критиковать президента и правительство. Чтобы правитель подвергался критике, такого раньше во всей истории Египта не было. И это не власти дали прессе такое право, это пресса его добилась. То же самое и в Марокко, там можно критиковать самого короля. В Судане, Саудовской Аравии, Сирии или в Алжире критиковать власти или королевские семьи запрещено. Хуже всего дело обстоит в Сирии и в Саудовской Аравии. В Сирии, чтобы открыть газету, надо получить разрешение Совета министров. А после этого вы будете печатать газету в правительственной типографии и распространять ее через правительственную почту и сеть киосков. Более того, чтобы работать журналистом, надо сначала получить лицензию от правительства. Это самый репрессивный режим в арабском мире.
Это было интервью президента правозащитной организации Arab Press Freedom Watch Ибрагим Навара. И напомню, что в студии у меня Елена Супойна, обозреватель газеты «Время новостей», и Акрам Хузам, генеральный продюсер арабской службы российского спутникового телеканала Russia Today. Елена, вы бывали уже в Кувейте и знаете примерно, в каком положении находится кувейтская пресса. Этот закон изменит ситуацию в стране?
Я бы не сказала, что в Кувейте пресса вот так уж затравлена. Там есть определенные свободы, которые для королевства Персидского залива даже мне показались удивительными. Не все так уж плохо. И новый закон, он тоже, с одной стороны, прижимает журналистов. Да, там есть много вопросов по увеличению тюремных сроков заключения. Есть много вопросов, которые касаются религиозных тем. Это самая запретная тема в арабских странах. Оскорблять пророка Мухаммада, как это произошло, например, в датской прессе, там за это сразу могут в тюрьму посадить. Но в то же время есть и какие-то послабления, в частности, действительно, создание новых газет, хотя это обусловлено и многими материальными вопросами, но все-таки Кувейт уже движется в более-менее нормальном направлении в плане свободы прессы.
Если только сейчас приняли этот закон, значит ли это, что журналисты работали в каких-то других условиях? И скажите вообще, что из себя представляет кувейтская пресса?
В Кувейте много неплохих газет. Есть частные газеты, такие как «Льватан», «Асияс». Это достаточно известные газеты, Акрам подтвердит, в арабском мире. И они работают на хорошем профессиональном уровне. Действительно, где-то в течение 40 лет, наверное, в Кувейте не создавалось новых известных изданий. Нет там нового телевидения. Телевидение, конечно, достаточно скованная, очень в новостях, очень много внимания уделяется жизни правящей семьи династии Ас-Сабах, и когда смотришь новости по кувейтскому телевидению, иногда даже смешно становится. Все остальные арабские телеканалы, особенно частные, такие как Аль-Джазира, Аль-Арабия, они действительно дают новости, взрыв там-то, убийство того-то, где-то еще что-то произошло, а кувейтское телевидение занудно, очень долго рассказывает про то, как эмир встретился с тем-то, как заместитель эмира встретился с тем-то, и проходит 20-30 минут, пока, наконец, это телевидение добирается до нормальных новостей. Это, конечно, специфика. Такого нет во многих даже арабских странах.
Акрам, вопрос, на который Ибрагим Навар не совсем ответил, когда мы его спросили по поводу того, насколько отличается понятие свободы слова в арабских странах от общепризнанных европейских понятий свободы слова. Скажите, что значит свобода слова для журналистов арабских стран?
Вы знаете, этот термин на самом деле очень сомнительный именно для арабских стран, потому что если мы, как бы в Европе, считаем, что средств массовой информации – это четвертая власть, то под текстом означает, что и первая, и вторая, и третья власть существует. А у нас в арабском мире, к сожалению, не существует вот этой власти. Поэтому, на самом деле, сомнительно вот насчет четвертой власти, насчет уже свободы слова. Даже в таких телевидениях, как Аль-Джазира, как Аль-Арабия, в последнее время тоже они уже пошли по общей ситуации, которая существует в регионе. То, что скажет эмир, или как скажет президент, или как скажет король, так и будет. Поэтому на самом деле ситуация там драматичная в этом плане.
И тем не менее, вы согласны с рейтингом, который обозначил Ибрагим Навар, о том, что пресса Египта и, кажется, Марокко выше по степени свободы слова, чем...
Я не совсем согласен с ним, потому что в Ливане исторически, поскольку это на самом деле страна, которая отличалась от других, что она на море, занималась торговлей, многие иностранцы приехали туда, там финансовые сферы, она развита очень, поэтому свобода прессы в Ливане, она отличалась, исторически отличалась от Египта и от Марокко. Хотя относительно, допустим, в Марокко или в Египте сравнивать с Саудовской Аравией, естественно, там, да, большой прогресс. Но, на мой взгляд, Ливан, она занимает первое место в плане свободы слова. В скобках для меня это все относительно, вот эти разговоры.
Спасибо, Елена. Принятие этого закона в Кувейте – это, по всей видимости, какой-то новый политический шаг. Что это означает, что для части арабского мира происходят какие-то новые изменения в политике? Можно ли ожидать, что подобные изменения будут в соседних странах, или вообще с чем это связано, как вы думаете?
Во-первых, изменения произошли в самом Кувейте, где в начале года скончался эмир Джабер. Он, хотя и мало принимал участие в повседневной политической жизни, но все-таки за ним стояли достаточно консервативные кувейтские политики. А к власти сейчас пришел шейх Сабах, Ляхмат Ас-Сабах. Он отличался всегда большим либерализмом, он хорошо известен на Западе, и я предполагаю, что, возможно, это его даже личное влияние. Когда эмир Джабер еще в прошлом году серьезно заболел, это именно шейх Сабах, то есть вот нынешний уже сейчас новый эмир, протолкнул закон, позволяющий женщинам принимать участие в выборах, избирать и быть избранными. Вокруг этого закона шла очень большая борьба, и очень много депутатов кувейтского парламента, особенно близких к исламистским течениям, были резко против этого закона. Такая же борьба шла и вокруг закона о СМИ. И здесь, кстати, исламисты повлияли на закон достаточно сильно. То есть, если в некоторых положениях закон дает свободы, то в той части, где можно заподозрить нарушение религиозных норм, оскорбление пророка Мухаммада, даже были внесены дополнительные положение, нельзя оскорблять не только пророка Мухаммада, как было в старой редакции, но и всю семью пророка, всех его сподвижников, это те самые, которые жили еще в 7 веке нашей эры, и нельзя оскорблять жен пророка. И, кстати, насчет жен, действительно была в Кувейте и в других арабских странах, бывают ситуации, когда журналисты вспоминают, например, самую молодую жену пророка Мухаммада, Аишу, которой было 9 лет, и вот начинаются шуточки тут насчет этого. Вот такие шуточки пресекаются сразу.
Спасибо. Это была Елена Супонина, обозреватель газеты «Время новостей» в нашей программе, в которой мы говорили о новом законе о средствах массовой информации Кувейта, принимал участие Акрам Хузам, генеральный продюсер арабской службы российского спутникового канала «Russia Today».
Это был Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об отправке делегации Союза правых сил для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии говорим с Михаилом Шнайдером, координатором этой акции. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир –